Мы закончили изучать послание к Колоссянам. Я хочу напомнить, что это было хронологическое изучение Слова Божьего. Мы начали с Евангелия от Матфея много-много-много лет назад. Лет 10, наверное, мы изучали Евангелие от Матфея, и мы сосредоточились на жизни Христа, на Его служении, на Его искуплении, на всем этом замысле Божьего спасения, подаренного человечеству. Потом мы увидели хронологически, что Господь посылает учеников в этот мир, чтобы они продолжили эту миссию по всему лицу земли. Изучив Деяния апостолов, мы заметили, что как Бог работает в этом мире, как Он через церковь приходит в языческий мир. Его сила, Его слава, она ломает все камни, все глыбы вот этого неверия, темного язычества, ужасного искаженного образа жизни, мышления. И там появляются церкви. Мы видели, как Господь избрал Савла, врага, ярого противника. Посмотрите, красной нитью проходит вот это вот искупление благодати Божьей. Никто в диспуте или в спорах с Павлом или с Савлом тогдашним не смог бы выиграть у него дискуссии. У него было свое понимание, что такое Писание, что такое церковь под взглядом Израиля или синагоги, что такое молитвенный дом. Он четко был убежден, Бог на его стороне. До одного момента, пока Искупитель не встретился с ним, он смог дать ему правильный взгляд, дать ему побыть сначала несколько дней во тьме, чтобы он осознал, что он ничего не видит, ничего не понимает, он духовно мертв. О чем он сам писал, кстати, послание к Ефесянам, нас, мертвых во грехах, и он исповедует это, что он один из первых великих и тяжких грешников. А, кстати, сколько бы Павел ни проповедовал, сколько бы он духовно, скажем, нашим языком не возрастал, он всегда помнил один эпизод в жизни. Он был богопротивником, он поднимал руку на Христа, поднимал руку на церковь. Вот почему он говорит, что я первый из грешников. Он пытается стать еще впереди Адама, чтобы подчеркнуть свое ничтожество. И вот этот человек становится инструментом в руках Божьих. Через него Бог пишет 13 посланий, как минимум. Это те, которые у нас остались, те, которые потерялись, возможно, еще больше их было, от личных наставлений. Этот человек отработал свой ресурс настолько могущественно и сильно, что в конце жизни он сказал: «Я завершил свой путь, веру сохранил». Теперь вот финиш. Я дома. До свидания, земля. Я свое сделал. Но мы видим, что апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, он всегда оказывался в эпицентре каких-то скандалов, трудностей. Это логично. Всегда, когда приходит истина, там, где бытует ложь, ложь будет сопротивляться. Всегда, где есть свет, там тьма бежит, и она будет сопротивляться, чтобы остаться. Люди более возлюбили тьму, Господь говорит. И вот Павел оказывается в заключении. Как минимум он сидел 4 года. 2 года он сидел в Израиле, в Кесарии, пока там его разбирательство, слушание было. Вы помните, что он потребовал суда Верховного, суда Императорского, сказал, требую суда Кесарева. Его перевозят, этапируют в Рим, его сопровождают то, что мы в прошлый раз видели, друзья самые близкие, Лука и многие другие, Аристарх, они были рядом с Павлом. И Павел как минимум 2 года находится еще под домашним арестом. Это не была такая жесткая тюрьма с ограничением вот, полной изоляции. К нему доступ имели его друзья, он мог письма писать, на свободу передавать и получать. Конец 28 главы Деяния апостолов вот как раз повествует об этом. Через 2 года после того, когда Павел сидел в Риме, его освобождают. Его освобождают. Вот 2 текста, которые доказывают нам, по крайней мере, что Павел либо имел прямое откровение от Господа, либо интуитивно он понимал, что дело против него, которое фабрикуют, оно рассыпается каждый раз и не имеет под собой никакой основы в том, чтобы его приговорить к какому-то наказанию. Вот Филиппийцам 2 глава 24 стих. Это послание он пишет из заключения время. Он говорит, я уверен в Господе, что сам скоро приду к вам. Возможно, Господь дал ему эту убежденность. Филимону послание, это личное послание этому богатому христианину, 22 стих 1 главы. В то же время он писал из того же места, смотрите, он говорит ему, вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. И вот эти два эпизода как раз-таки указывают на то, что апостол Павел был освобожден. И между освобождением и очередным заключением историки отмечают, приблизительно у него диапазон времени был 4-5 лет. Его потом второй раз арестовывают. Это был последний арест, из которого он не вышел на свободу, его казнили. Вот когда Павел вернулся в свободное такое плавание, да, вот он мог снова посещать церкви, он мгновенно начал заниматься тем, чем занимался до своего заключения. Павел посещает церкви. И вот то, что мы знаем в этот период, Павел посещает Крит. И на Крите оставляет своего друга Тита. И он говорит, работай здесь. Потом Павел с Тимофеем направляются в Ефес. А мы помним, что Ефесская церковь была одной из влиятельных церквей, благодаря которой потом семь этих церквей Малой Асии появились. И Павел там оставляет Тимофея. И вот он пишет в этот период два послания. Послание Титу и послание, первое послание Тимофею. Я хочу, чтобы мы хронологически закончили вот эту нашу цепочку жизни и служения Павла, углубившись в эти послания. Послание к Титу мы изучать не будем, потому что оно созвучно посланию к Тимофею. И, возможно, те эпизоды, которые есть у Тита, а нет у Тимофея, мы будем их комбинировать, чтобы нам видеть общую нашу такую вот картинку. Что мы сейчас с вами сделаем? Догадайтесь. Прочитаем все послание. Мы не будем его читать по одному слову в самом начале. Павел. И говорить о нем, что это Павел. Мы прочитаем письмо, как его читали целиком. Я думаю, это будет ценно для нас и почтением пред Господом, что мы принимаем все, что здесь написано, и для нас это должно быть богатством. И потом мы сделаем с вами обзор этого послания. Кто писал, кому писал, когда писал, зачем писал, в чем здесь смысл всего этого. Мы углубимся в некоторые детали, которые на первый взгляд ускользают от нас при первом прочтении. И по милости Господней, со следующего воскресенья мы будем с вами изучать уже стих за стихом само послание. Включи, Артем, пожалуйста, первое послание Тимофею. Читаем. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, оступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии, Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Верно слово, если кто из епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, сребролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодный же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей. Будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внуча, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. Это внушай им, чтобы были беспорочны. Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верно имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовец. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господство их достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюблены, и благодетельствуют им. Учи этому и увещевай. А кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение. И все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом же, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещеваю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Это Слово Божие, живое, истинное, нетленное, для нас с вами сегодня актуальное. Вот необычное письмо апостола Павла своему сотруднику Тимофею, и я хочу, чтобы мы немножечко побыли в контексте в этих взаимоотношений и обратили внимание на большей степени на самого получателя. Ну, во-первых, давайте мы пройдем с вами по нашему плану. Автор, апостол Павел, в самом первом стихе он подчеркивает, как обычно, что апостол имеет вот это вот имя, римское имя, известное уже в тот период среди церквей. Некоторые критики из либеральной школы богословов, они говорят, что это какое-то анонимное письмо, под которым кто-то подписался как Павел. И они выдвигают множество разных контраргументов. Ну, например, самое первое. Если Павел пишет Тимофею, то зачем ему представляться, что он апостол? Тимофей так знает. Я думаю, что это письмо должно было быть прочитано не только Тимофею и для Тимофея. Возможно, это письмо должно было быть прочитано и для церкви. Раз там сказано, пусть твоей юностью никто не пренебрегает, и многие другие вещи, наставления, которые Павел ему дает. Возможно, когда Тимофей это письмо мог показывать, смотрите, чему учит Павел, то там вот это надписание «апостол» должно было поднять авторитет автора, кто пишет. И через него авторитет Бога, который пишет через апостола. Это взаимосвязь. Нам сейчас очень трудно все это, может быть, понимать, но, возможно, все эти нюансы нужны для какой-то библейской школы, чтобы исследовать всякий критицизм. Но мы верим, что автором является апостол Павел. Ему на тот момент уже было далеко за 60. Это приблизительно, ну, мы поговорим о времени и об обстановке чуть попозже, но Павлу было, может быть, 63-65 лет. Вот остановимся на получателе, Тимофей. Во втором стихе Павел подчеркивает, кому это направлено письмо. И заметьте, что как красиво вот эта эстафета передается своему ученику. Очень четко это видно во втором послании, когда Павел уже был в заключении, и он понимал, все, я больше не выйду. Когда он увидел, что среди его соратников, такие как Димас, оставили его, он понимал, что фундамент как будто бы начал шататься, и вот эта преемственность, влияние церкви на мир, она может каким-то образом либо ослабеть, либо упраздниться. Я имею в виду не полностью, но в каком-то смысле, что останутся несколько человек. Поэтому Павел считает Тимофея верным своим другом и служителем. И вот Тимофею на тот момент было лет 30, максимум 35. Тогда еще таких людей могли назвать юношами. И этот вот человечек, он уже созрел, чтобы самому заниматься служением, абсолютно вот, вовлеченным в полное служение в церкви в Ефесе. Церковь в Ефесе, как вы помните, одна из фундаментальных церквей, где Павел дольше всего провел времени. Больше всего, возможно, эта церковь получила духовных благословений, где Павел говорит, что я не оставлял в стороне ни одну тему библейскую. Возможно, от Бытия до Откровения, все, что Павлу было известно, он все рассказывал в этой церкви, наставляя ее. Тимофея знали в этой церкви. Он был известен. Тимофей был известен во многих церквях. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Давайте мы немножечко сейчас сосредоточимся на биографии самого Тимофея. Тимофей был из города Листры. В именительном падеже город Листра. Павел впервые с ним познакомился во втором миссионерском служении. Можно это прочитать, всю эту историю, в Деяниях апостолов, 16 глава, где Павел со своей командой, после того, когда они уже расстались с Варнавой и Марком, они идут вглубь материка. Листры – это современная Турция, если вы найдете на карте, она где-то вот ближе к югу. Там трудно определить, она не центр, не запад, не восток, она ближе к югу, но не на самом южном таком побережье, курортном каком-то месте. Вот Тимофей родился там. Он из смешанной семьи. Очень интересно, что подчеркивает, что его папа был еллин или грек, а мама Евника и бабуля Лаида были иудеянки. Вопрос, как эти благочестивые люди вступили в союз с греком. Может быть, он принял иудаизм, но притворился, что он принял иудаизм, а потом сказал, я передумал. Я не знаю, но для меня это вопрос. Мне хотелось бы им задать вопрос при встрече, как у них такой получился смешанный брак. Поэтому Тимофея не обрезывали. Возможно, папа имел влияние большее в данном случае. Но, заметьте, мама и бабушка взяли на себя функцию духовного воспитания. И вот во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе, Павел говорит: «Тимофей, ты с детства научен и знаешь Священное Писание». То есть бабуля с мамой вложились в Тимофея настолько глубоко, они знали, чем заниматься с ним, что воспитали в нем верующего человека, ветхозаветного верующего. Смотрите, быть верующим человеком – это не просто знать, что есть Бог. Верующим человеком означает понимать замысел Бога и путь искупления. Возможно, Тимофей был научен тому, что должен прийти Мессия. Он разбирался в сути Писания, не просто в последовательности книг, что он мог перечислить, какая книга за какой идет, и какой царь, сколько царствовал, из какого колена их семья происходит. Он понимал Писание, это очень важно. Теперь нажмем чуть-чуть на паузу. Если мы думаем, что всегда вступление – это что-то скучное и где-то отвлеченное, то, друзья, вот первый сигнал родителям, дедушкам, бабушкам. Не по музеям, в первую очередь, детей нужно возить, по циркам, изучать редкие виды бабочек или какие-нибудь там прибившиеся ракушки со Средиземного моря к нам сюда. Писание. Я ничего не говорю против музеев. Я говорю о приоритетах. Для нас это всегда вызов. Вот прокрутите свою жизнь. Неделю, месяц, год. Наши дети в наших руках. Но почему-то есть какая-то, не знаю, движущая сила сделать детей умными, интеллектуально подкованными, всесторонне развитыми, спортивными, накачанными, подтянутыми, вот в обществе элегантными, играть на том, на этом, быть вот звездочкой. И потом, чтобы стартанул он в этом мире и не потерялся, и прожил не безбедную эту жизнь. Но минимум заботы о характере и о душе. Как-то само срастется, рассосется, если есть какие-то там неровности. Все пройдет. Друзья, смотрите. Если мало этого примера, посмотрите на родителей Моисея. Сколько у них было времени? Счетчик был включен, вот эти песочные часы, когда вот фараонова дочь отдала на вскармливание. Помните, да, эту историю? Они сумели вложить в него любовь к Израилю. И он еще сам не знал, что будет автором Писания, которым будут восхищаться, потому что Бог через него явил вот это вот великое откровение, славную истину Слова Божьего. Родители сделали это. Я понимаю, когда Моисей получил откровение, когда он уже обращался к своему поколению, к своим сверстникам, в книге «Чисел» и в других отрывках, во Второзаконии, где сказано, помните, «Наставляйте детей, сидя дома, идя в пути, утром вставая, ложась вечером, пусть Слово Божие всегда будет в их разуме, в их сознании. Объясняйте им это Слово Божие». А мы почему-то думаем, что это не особо важно. Это наш внутренний протест плоти против того духа, который здесь. Нам кажется, что если об этом не позабочусь, все, дети наши не состоятся. Как раз таки все наоборот. Все наоборот. Сегодня имя Тимофея известно по всему христианскому миру. Хотя он не был выдающимся атлетом, мы знаем, что у него проблемы были физические, но это был шедевр в Божьих руках. Вот контраст. Павел – бульдозер, гигант, который просто для него не было преград. Мне кажется, если скандала не было какого-то из-за Евангелия, в одном дне он считал, что день прожит зря. Тимофей, наоборот, был такой вот хрупкий, нежный, возможно, слабохарактерный в чем-то, где-то робкий. Вот мы все находимся где-то в этом контрасте, между одной крайностью и другой. Но суть замыкается вот в чем. В Слове Божьем, которое здесь. Лично Павел познакомился с Тимофеем там же, когда он пришел в Листру. И я думаю, вот судя по тексту, что Тимофей уже был учеником, уже был верующим. И Павел познакомился с ним, как с верующим христианином молодым. Кто-то на него повлиял, возможно, та же мама и бабушка, возможно, они раньше уверовали. И сказано, что ученики свидетельствовали о Тимофее. Наблюдая за ним, они говорили: «Наш». Наш брат. Очень интересно. С того момента, как они познакомились, они больше никогда не разлучались. Никогда. До самой Павловой смерти Тимофей всегда был рядом с ним. Примечательно, что они настолько были близки, что в 6 посланиях, когда Павел пишет послание церквям, он делает приписку, что Тимофей рядом с ним. Павел и Тимофей. То есть Тимофей не был соавтором Павла, но Павел пишет, что рядом со мной Тимофей. И в этих же посланиях, либо в середине, либо в конце, Павел не забывал упомянуть о Тимофее как о человеке. Вот мы с вами подобрались к характеристике Тимофея. Какой он был внутри. Самый хороший концентрат, который описывает Тимофея, это послание к Филиппийцам, 2 глава, с 19 стиха. Можешь открыть, Артем? Мы сейчас эти стихи прочитаем и вернемся к самому этому перечню. Мы должны понимать, вот с кем и через кого Бог работает. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, кто был его учителем или наставником, да, который повлиял на формирование вот этого человека. Смотрите, Павел пишет, если вы помните послание к Филиппийцам, не так давно мы его изучали, Павел в заключении, вот он о Тимофее пишет: «Надеюсь в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого, никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». И вот эти характеристики. Первое. Усердный в служении. Усердный в служении. Это не то, что вы говорите ребенку: «Помой посуду». Он такой: Или: «Вынеси мусор». Когда просить его не надо. А А если попросили, то сделай даже больше, чем попросили. Вот те, кто имеют отношения на работе, когда вам говорят, вы знаете, да, вот свой послужной список, что вам нужно сделать, где вам нужно послужить. Если вы на стройке, вы прораб или просто исполнитель, или вы подсобник, вы знаете свой участок. Если вы на заводе, у станка, вы знаете, сколько чего нужно сделать. Вы преподаватель, вы знаете, сколько нужно, каких там планов подготовить, с кем встретиться и так далее. Так вот, усердие подразумевает то, что есть чуть-чуть раньше и чуть-чуть дольше. Предпосылка и после того. Человек, который приходит на работу, он уже знает, чем он будет заниматься, он приготовит свое рабочее место. Он когда уходит, он свое рабочее место уберет. Когда его просят что-то сделать, он будет делать качественно. Усердие – это там сердце, там страсть, там желание, там любовь. Так вот, говоря о христианстве, невозможно служить без усердия. По одной простой причине. Если мы работаем у станка, то вы оставили эту недокрученную там, деталь, да, болт какой-то или гайку, сделанной резьбой. Вы оставили. Вы на следующий день придете, даже через выходные. Она также покорно будет там стоять. И вы доделаете. Это гайка. Это металл. Но работая с душами людей, все по-другому. На домашних группах или в церкви. Вот мы проповедуем, да, личные беседы, наставления. А иногда встречаешься с человеком, говоря на одну и ту же тему, несколько раз. Такое впечатление, что впервые человек слышит. Потому что в силу разных обстоятельств, внутренних, субъективных, внешних, объективных, оно может из человека выдуть, вымыть, упразднить. А приходится заново и заново и заново работать. Иногда можно просто сказать, не работает. Тимофея усердие заключалось в том, что он был просто заряжен на это. И Павел замечал, нет никого столько усердного. Я не знаю, как это выражалось. Возможно, он у Павла сам расспрашивал, как в Филиппах церковь дела обстоят. Может быть, я туда пойду. А может быть, ты помнишь тех или этих, как их жизнь, какие у них нужды, в чем они там сражаются. Павел, слыша и видя это, понимал, что этот брат, он не только сосредоточен с любовью на эту церковь, характер его такой. Так и хочется, знаете, сказать, дайте нам таких Тимофеев. Где эта современная церковь с усердием? Люди даже не с усердием в собрание ходят. Я уже не говорю о служении. О том служении, которое можно было бы подчеркнуть как марафон, где вот человек встал на эту колею, он идет, и невзирая на обстоятельства, трудности, он верным остается, он преданным, и его сердце сосредоточено на деле Божьем. В массе своей сегодня христиане, я не знаю по каким причинам, пустоватые. Я не обо всех. Но в целом, если посмотреть на христианство, есть такой недуг. Так вот, это не про Тимофея. И Павел говорит, он усердный. Понимаете, кому он церковь передает? Он знал, что занимаясь в Ефесе, этот человек будет трудиться. Его сердце там. Он любит церковь. Во-вторых, Павел называет его искренним. Я посмотрел это слово, оно тоже многогранное, но можно его перевести как настоящий. То есть целостный. Возможно, у Павла было время, когда, наблюдая за Тимофеем, он мог понимать, что он думает, что он говорит и как поступает. Это одно. Когда ему радостно было, ему было радостно. Когда он плакал, Павел говорит, что вспоминаю слезы твои. Возможно, какие-то были причины для того, чтобы ему плакать. Он был настоящий. Павел такого человека ставит в церковь. Это человек, который не будет лукавить, не будет хитрить, не будет жить двойными стандартами, не будет делать ничего в угоду или в корысти для того, чтобы достигнуть там, не знаю, почета, власти или еще каких-то, не знаю, вещей, которые стремятся вот люди заполучить. Искренний, он настоящий. Вам нравится это качество? Дальше. Он христоцентричный. Вот в нашем тексте сказано, все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Возможно, Павел заметил, если вы помните, в послании сказано, что люди даже, которые проповедовали Христа, то есть правильно проповедовали Евангелие, они проповедовали с корыстью, из соперничества, из каких-то других побуждений. И вот относительно Тимофея он говорит, все ищут своего, не то, что угодно Иисусу Христу. Так вот, Тимофей искал то, что было угодно Христу. Он был сосредоточен на этой личности. Павел был рядом с ним, но Павел не умирал за Тимофея. Павел потом ушел со сцены истории, Тимофей остался. И вот кому Христос, с кем Тимофей был связан, это со Христом. Он искал то, что угодно Христу. Заметьте, друзья, вот эти штамповые какие-то выражения, христоцентричность, богоцентричность, там, библеизм, все оно уже, ну, для многих людей уже претит. Но вот, не знаю, придумайте синоним, сосредоточен на Христе или каким-то другим образом, чтобы эта мысль никогда не терялась у нас. Я хожу в церковь по воскресеньям, потому что я хочу слышать о Христе. Я читаю Писание, потому что хочу видеть Христа. Я молюсь Богу, потому что хочу иметь общение со Христом. Я благовествую людям, не выполняя план церкви, чтобы потом отчет какой-то сделать, потому что я люблю их во Христе, хочу, чтобы они узнали моего Спасителя. Я прощаю людей, потому что прощаю, Христос меня простил. Я жертвую, потому что Христос пожертвовал собой. Понимаете, все, что бы в жизни не происходило, христианин, он будет сосредоточен на личности Христе. Вот это вот правильный камертон, правильно настроенное сердце. Теперь, когда Павел десантирует Тимофея в церковь Ефес, а мы знаем, что Ефесская церковь – это столица того региона, где много было ученых, много было богатых людей, много людей с интересным прошлым, которые поклонялись в храме Артемиды, а люди, которые пришли из иудаизма, люди, которые были с духовно и физическим возрастом старше Тимофея. И ему нужно было во всем этом разбираться. Так вот, Павел говорит, нет равно усердного и искреннего и христоцентричного никого. Я понимаю, что ты должен быть там. Потому что есть искушение. Слабые прогибаются под сильными, бедные под богатыми. Не очень образованный под мудрыми. Когда еще у тебя запас твой словарный или академический заканчивается, когда тебе могут накидать там разных версий, сказать, ну объясни. И человек понимает, ну не могу объяснить. Поэтому уходи с этого места, это не твое место. Возможно, у Тимофея было такое искушение. Так вот, описывая его характер, я просто восхищаюсь тем, как Бог работал в его сердце и как он использовал самого Павла, чтобы он формировался. Возможно, это зеркальное отображение характера Павла. И вот он впитывал и учился этому. Дальше. Павел его называет верным. Тоже очень интересное греческое слово. Оно буквально значит проверенный и испытанный. Проверенный и испытанный. И вот проверить и испытать можно только тогда, когда есть давление. Когда перед тем, когда самолет должен уже, скажем, на рулежку выехать с завода, где его там собирают, да? Каждую деталь подвергают огромному давлению. Вот на крыло, которое должно там выдерживать нагрузки, свою функцию, ученые рассчитали, должно быть такое-то давление на такой-то квадратик, и в силу там, порыва ветра, взлет, посадка, все эти нюансы инженеры высчитывают. Так они добавляют нагрузку в десятки раз больше, чтобы в каком-то экстремальном случае оно выдержало. По-другому никак, они не проверят. Вот Тимофей был проверен. Возможно, Павел знал слабости его. Возможно, он подозревал, как и у каждого человека. Помните, когда ну, мы будем читать второе послание, где Павел пишет: «Юношеских похотей убегай». Мы не знаем, что за похоти были юношеские в жизни Тимофея. Возможно, Павел знал о них. И он ему раз за разом рекомендовал. Но когда он говорит, что он верный, то, возможно, он знал. Тимофей в этой сфере проверен. И я ему рекомендую дальше так действовать. Возможно, вопрос касался финансов, денег, корыстолюбия, каких-то других вещей, которые могли бы испортить его сердце. И Павел знал, что он проверенный в этой сфере. Вот такого человека он направляет в церковь в Ефес. Ну, еще один эпизод из его характера. Он не из этого послания. Он из послания к евреям, 13 глава, 23 стих. Я его назвал, что Тимофей был стойкий, принципиальный, сильный. Тот, который готов был страдать за Христа. И вот в этом послании сказано, что Тимофей, это уже после того, когда Павел был казнен, Тимофей был сам в заключении. То есть, зная или видя, как апостол Павел прошел этот путь, что грозило ему, дыша Павлом, он пах Павлом, они всегда были вместе. И он с готовностью сам, имея честь страдать за имя Христа, был в заключении. Я уже упоминал, что Тимофей сам по себе был таким робким человеком, но тот, кто жил в нем, вот в этом глиняном сосуде, Христос, он давал ему силу. Помните, я когда-то говорил, что делают эксперименты, когда вот в бумажный стаканчик наливают воду, и потом свечку, и стаканчик не горит. Почему? Почему бумага не горит? Вовка, поэкспериментируй сегодня. С папой только. И желательно на улице. Есть некий закон. Почему мы до сих пор сегодня продолжаем следовать за Христом? Почему любые давления, которые приходят в нашу жизнь, от самых мелких до самых, возможно, тяжелейших, и мы устоим? Причина не в нас. Причина в нем. Он живет в наших глиняных сосудах. Павел о себе говорил, что он этот хрупкий сосуд. Он честным был. Но тот, кто живет в этом сосуде, он укрепляет его. Его бьют снаружи, внутри трещины заделываются. Его пытаются размазать, стереть. Тот, живущий внутри, он снова эту форму поддерживает. Это Евангелие. Это радость, это ободрение, это наставление для нас. Таким был Тимофей. Мы читали, что у него были проблемы с желудком. Павел ему рекомендует некий рецепт, чтобы он употреблял немного вина. Мы об этом чуть попозже поговорим, о каком вине идет речь, но мы знаем, говоря о самой личности Тимофея, мы видим, что это человек, который был внутренне слаб эмоционально и был, скажем, слабенький физически. Ну, теперь буквально пару эпизодов относительно времени и места написания этого послания. Большинство ученых сходятся в том, что это послание было написано в 63-64 годы первого века. Говорят, что Павел был казнен в 66-67 году при Нероне. И вот где-то с погрешностью год-два в одну сторону мы можем видеть, что эти послания были написаны. И оно было написано, это послание из Македонии. В третьем стихе сказано: «Уходя в Македонию, я просил тебя остаться». И вот когда он пришел в Македонию, это современная, ну, Фессалоники, вот эта вся местность, оттуда Павел писал. Цель написания. Первое послание, да, может не упоминать, мы о нем как раз говорим, 3 глава, 15 стих. Помните, где Павел говорит, давай, Артем, открой, пожалуйста, чтобы мы еще раз увидели. Чтобы, если замедлю, ты знал, вот это вот цель, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Все темы, которые Павел здесь в этом послании представляет, он Тимофею указывает, чтобы ты знал. Во-первых, церковь – это не твоя церковь. И не моя церковь, Павел говорит. Церковь – это церковь Бога Живого. Церковь не является источником истины. Да, когда мы можем... Опять-таки, в анклав истории вернуться, церковь приняла решение, церковь утвердила, церковь открыла, церковь еще что-то. Ничего подобного. Все, что делает церковь, она просто утверждает ту истину, которая ей подарена. Задача церкви – понять истину, осветить истину и утверждать ее. Это похоже на колонну. Похоже на то, когда колонна держит как подпора, или опоры, да, вот с четырех сторон или там с двух сторон держат какую-то плиту. Но красота не в колоннах, а красота в той плите, на которой там что-то написано. Вот приблизительно так, возможно, Павел понимал, что Тимофею часто будет перед глазами мелькать Ефесский этот храм с этими колоннами. Так вот он и говорит, церковь – это столб и утверждение истины. И я хочу, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Я вам рассказывал, просто напомню буквально кратенько, вот из беседы с разными пасторами, которые придумывали разные-разные пути, как церковь оживить, как церковь умножить, как повлиять на молодежь, как привлечь неверующих людей в церковь. И вся методика, и все возможные эти пути, ну, мягко говоря, неправильные. А если конкретно антибиблейские? Потому что Бог не предусмотрел развитие церкви таким путем. И если мы будем помнить одну простую истину, чем людей привлек в церковь, что дальше? Тем удерживаем. Если люди пришли в церковь под влиянием силы Божьего Слова, им больше ничего не надо будет. Корми меня Словом. Учите Слову. Дайте понять, чтобы самому работать со Словом. И пройдут с этим Словом всю свою жизнь. Театральные постановки, красивая современная музыка, рок, поп, рэп, все приходит и уходит. А в погоне за всем этим человек просто устанет, и оно не приведет и не даст ему ни силы, ни жизни. Никакие другие вот вещи не могут человека удержать. Если его ложно привели в церковь, этот человек сойдет с дистанции очень быстро. Если его Слово Божие коснулось, дало ему возрождение, освещает его, питает его, он будет. Я не говорю, что он будет всю жизнь в одной и той же общине, в зависимости от переезда или каких-то других обстоятельств, но он будет жить Словом. Поэтому Павел говорит: «Тимофей, пишу тебе это письмо, если я вдруг задержусь. Вот что я хочу, чтобы ты знал, как нужно действовать в церкви, потому что это его церковь, это Дом Божий, столб и утверждение истины». И давайте мы кратенько посмотрим в заключении сами темы послания, которые Павел здесь описывает. Это ключевые темы, это не все темы, которые в этом послании есть, но это такие яркие, более фундаментальные, о которых Павел говорит. Во-первых, Павел дает наставление Тимофею, как бороться с лжеучениями, как противостоять лжеучению. Как бы ни ставили фильтры и эти москитные сетки, все равно в церковь просачивается лжеучение. Либо приходят люди из мира, уже заряжены какой-то ложной философией, либо те, которые пришли искренне уверовали, потом где-то этот вирус зацепили, и внутри начинает происходить то или иное брожение. Очень интересно, мы об этом тоже попозже поговорим. Павел прям имена этих людей называет. В наше современное время люди настолько толерантны, что говорят, ну, как бы я не могу сказать, что я думаю об этой группе людей или об этих людях. Ну, у каждого свое, не суди, да не судим будешь. Павел защищает церковь и называет имена этих ложных учителей, забегая вперед. Возможно, Тимофей не мог справиться с ними. Или аккуратно вокруг них ходил. Ну, друзья, понимаете, Павел говорит, я предал их сатане. Все. Высшая мера духовная. Просто они должны быть удалены из церкви, потому что они разрушают церковь. Чья церковь? Мы снова возвращаемся. Церковь Бога живого. Павел и Тимофей, все люди это сотрудники, соработники, которые созидают. Поэтому первая ключевая тема это борьба против лжеучений. Дальше Павел говорит, наставляя Тимофея в молитве. Если мы замечаем, что оно начинается с того, что молитесь о всех людях, а христиане уже тогда, возможно, классифицировали. О Нероне молиться не будем. Логично? Потому что при Нероне были гонения на церковь. От руки Нерона через несколько лет Павлу голову снесут. При Нероне были культы языческих храмов. Там вся это была ритуальная проституция. Все это было искажено, извращено настолько. Нужно было налоги сдавать на все эти постройки. И, возможно... Чисто интуитивно христиане понимали, не-не-не-не-не, о ком угодно, о неверующих соседях, да, будем молиться, а о властях не будем. Нам это сегодня тоже вызов. Власти, которые сегодня есть как власти, поймите одну истину, они не христиане, в них не живет Дух Святой. Они живут по обычаям мира сего, и они грешники. Поэтому Павел пишет, молитесь о них. Я думаю, что церковь, когда молилась, пусть это был незаметный какой-то эффект для них, но для нас, когда мы смотрим, что такое через 2000 лет и 200 лет, да? Но через 200 с чем-то лет Рим стал христианским, император принял христианство. Вот вам простота того, что наш человеческий разум воспринимает и прагматично просчитывает. И Божье действие. Наша ответственность подчиниться этой истине. Дальше Павел наставляет Тимофея о роли женщин в церкви. А некоторые критикуют Павла, говоря, что он был женоненавистником, сам не женился, никому другим не давал и всегда был против них. Я не думаю, что это так, это к Павлу не относится. Очень человеколюбивый, внимательный, мудрый служитель был. В чем проблема могла быть того времени? Возможно, как и в наше время. Когда мужчины перестают быть мужчинами в семье, в церкви, святое место пусто не бывает. Его начинают занимать другие. Если есть семья, то жена на себя берет вот интеллектуальную, творческую, там, математическую нагрузку двух полушарий сразу. Бамс! Физическую силу и все, что есть. Тогда, когда мужья лежат на диване и ничем не занимаются, ни воспитанием детей, ничем. Поэтому, говорит, о, жена хозяйка в семье. Вот она там глава семьи. Я не видел еще ни одной женщины, которая могла бы сказать, а мне нравится быть главой семьи. Всякая женщина, у которой муж лидер, сильный, интеллектуально, духовно, по всем параметрам соответствует категориям Божьего мужчины, они просто счастливы быть в такой семье. В любой церкви, где есть дружный братский совет, где есть сильные служители в слове, в делах, в диаконском служении, сестры себя чувствуют комфортно. Им не надо лезть ни за кафедру, ни учить никого, ни рулить церковью. Согласны? И как только мы видим, что мужчины носки без резинки, то сразу же появляется эффект другой. Надо что-то подтянуть, чем-то укрепить, зажать, чтобы оно не расслаблялось. Я знаю, в баптистских церквях некоторые сестры выходят незаметно проповедовать. Они выходят рассказать якобы свидетельство. Но в этом свидетельстве будет столько историй. Итак, делайте это. 15-20 минут, и все, она пошла, села. Другая выходит стих рассказать. Тоже проповедь. Третья песню спеть, и тоже там будет проповедь. Культурно, аккуратно. И знаете, почему очень много такой поэзии? Слова не хватает. Слова не хватает. Люди голодные. И вот, возможно, что-то в Ефесской церкви происходило. Поэтому этот начинающийся феминизм того времени, он был искусственно создан. Да, конфликт будет, напряжение, Бог пообещал, что будет влечение к мужу твоему, то есть борьба за власть. Но тогда, когда оно все гармонично работает, когда мужчина Божий есть, муж Божий по сердцу его, и все правильно функционирует, женщины чувствуют себя и в безопасности, и комфортно, радостно и счастливо. Поэтому Павел говорит, смотри, сделай все, чтобы было правильно, учи этому. Потом Павел наставляет Тимофея относительно критерия избрания на служение пасторов и деканов. Я хочу, чтобы мы помнили, что церкви в тот период были относительно молодыми, было много людей, и было в это же время много незрелых служителей. Было много желающих, но немного достойных, которые должны были быть там. Поэтому Павел понимал, как характер Тимофея, который должен был соответствовать служителю, так и то, что он ему писал относительно других служителей, они должны были быть сбалансированными и выраженными в категории избрания. Дальше Павел говорит о характеристике ложных и истинных учителей. Это должен был быть такой своеобразный тест, чтобы в церкви могли четко отличать белое от черного. Потом Павел говорит, дает наставление относительно социальных вопросов, связано с вдовами, связано с разными возрастными категориями, молодые, пожилые, мужчины, женщины, как действовать в Доме Божьем, когда разнообразная группа. Смотрите, тоже в скобочки возьму, быстро буквально. Все, кто говорят, я пастор молодежной церкви. Что делать с этим текстом? Это пастору молодежной церкви нужно подчиниться этому тексту. В церкви должно быть разнообразие возрастов. И когда люди сортируют, да, и говорят, о, вам уже 50 или 60, извините, вот церковь напротив, там куча дедушек и бабушек, туда идите. А у нас церковь молодежная. По каким критериям люди вообще формируют церковь? Получается, мозги человека, который вот стал на эти рельсы формирования церкви, он умнее Бога. Но Павел говорит, Тимофей, ты должен знать, Бог приводит людей. Тем более, здесь не читается прямо, но между строк это очевидно. Разнообразие этносов, разнообразие прошлого. Там есть иудеи и язычники, образованные и необразованные. Все вместе, в одном теле. И Павел учит Тимофея. Заметьте, эта проблема была решена вот в тот период, и потихонечку со временем оно утвердилось. Никаких напряжений. Ни политических, ни социально-экономических, ни этнических. Ничего в этом плане не было. Потому что Павел наставлял и учил Тимофея и других своих учеников, чтобы они знали, как действовать в церкви. Потому что когда церковь, я вам тоже рассказывал, был в одном собрании, когда собрание было разбито на три времени. Первое время типа молодежное, там барабаны стучали, гудело все так, что прям окна дрожали. И потом вот просто собрание, как похоронное такое. Органная музыка. Все в миноре. Одну церковь распаковали на вот разное время, на разных людей. Как молодежь будет учиться у взрослых людей, у мудрых? Тот, кто через всю жизнь веру пронес во Христа. Тот, кто знает, как бороться с искушениями, трудностями, потерей ребенка, потерей работы или многих других вещей, как он перенес страдания со здоровьем. Потому что ты сегодня молодой, скачешь, как олень на двух там ногах, вот так вот, и копытками стучишь здесь, и тебе все хорошо. Через 10-15 лет в боку заболит, появятся первые сединки, сахарок, давление, и пошло-поехало. И ты снова примкнешь этой группе пенсионеров. В отстойничек туда. Твое место займут другие крутые какие-то молодые. Глупость. Или церковь, там, церковь черных, церковь белых, если это на Западе, да. Церковь военных, церковь спортсменов, церковь ученых, бизнесменов. Наша церковь вся из бизнесменов состоит. Что это вообще за клубное такое мышление? Это антибиблейский подход. Поэтому Павел богодухновенно наставляет Тимофея. Для нас сегодня это истина. Церковь, она вмещает разнообразие всех этносов, всего прошлого, с красивым будущим во Христе. Мужчин, женщин, богатых, бедных, кого угодно. Все, кто во Христе, это наследие и достояние Христа, потому что Христос умер за них. Ну и последнее. Последнее, возможно, это как венец ко всему этому. Павел призывает Тимофея учить благочестию. Павел призывает или показывает, что благочестие – это венец. Венец христианского характера. Можно быть образованным, можно быть известным, можно быть сильным, можно быть преуспевающим, что угодно говорите, но если в характере человека нет благочестия, тогда у него нет ничего. Вот к чему нужно стремиться. Вот это приблизительная тема, которых Павел в этом послании дает Тимофею. Я думаю, что мы получим огромное наслаждение, огромную красоту Божьих истин для наших сердец, когда по милости Божьей мы пройдем, изучая Слово Господне. Давайте мы поклонимся, поблагодарим Господа. Милостивый наш Отец, мы снова хотим благодарить Тебя за Слово Твое, которое сохранилось через века, столетия, тысячелетия и пришло к нам в этом неискаженном виде. Оно по-прежнему сильное, оно по-прежнему актуальное, оно по-прежнему влиятельное, оно по-прежнему красивое, оно по-прежнему притягательное, по-прежнему способно и обличать, и наставлять, и утешать, и давать так много силы для жизни здесь настоящей. Благодарим Тебя, Отец, за напоминание нам о том, что церковь – это есть церковь, дом Бога Живого. И всякий, кто в этом доме Бога Живом, он призван быть этим столпом, который утверждает эту истину. Поэтому, Господи, просвещай нас этой истиной, чтобы мы знали ее, чтобы мы понимали ее, чтобы мы любили ее, чтобы мы проповедовали ее и применяли к личной своей жизни. Благодарим Тебя за этих дивных Твоих учеников, за Павла, за Тимофея, за эту команду друзей, через которых Ты так много сделал в первом веке, созидая церковь. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что мы наследники этих тружеников, которые всю свою жизнь посвятили в усердии, в благочестии, в чистоте, в праведности, в искренности, в любви, созидая церковь. Будь с нами и благослови нас. Исправляй, Господи, в нас то, что кривое. Просвещай там, где тьма, выравнивай там, где неправильная, очищай там, где запачканная, Господи. Пусть все в Твоих руках, благословенных, наши эти хрупкие сосуды обретают эту красоту и ценность. Доколе мы живы, Господи, хотим жить Тобою для Тебя. Благослови всех нас, благослови церковь Твою и в нашем городе, и по всему лицу земли. Поддержи верных Твоих, даруй, Господи, тем, кто не имеет той возможности, как у нас есть, собираться, поклоняться открыто, радостно, славить Тебя. Даруй милость и упование на Тебя, чтобы они до конца остались верными. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за дни благодатные в нашей жизни. Используй нас, как орудие благодати в Твоих руках, Искупитель, для славы благословенного Божьего Сына. Превозносим Тебя, Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.